В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Депутаты движения «Сила народа», аффилированные с правящей партией, продолжают травлю посла США Келли Дегнан.
Думаю, такие целенаправленные действия по заранее написанному революционному сценарию служат только одному, чтобы в стране революционным путем сменилась власть, которая не соглашается принимать внешние указы и ввязываться в Украино-российскую войну.
Абхазские наблюдатели неоднозначно реагируют на заявление Аслана Бжания в интервью Владимиру Соловьеву.
Президент говорил от имени всего народа, но мне кажется, что делать такие заявления, даже будучи президентом, все-таки надо иметь представление о том, действительно ли твой народ поддерживает такое решение.
Останутся ли армяне в Карабахе, если он перейдет под контроль Азербайджана? Мнение гостя недели.
Азербайджан ведет очень аккуратную политику, чтобы не допустить каких-либо обвинений на международном уровне в том, что он проводит этнические чистки.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
С начала полномасштабной войны России против Украины на территории Евросоюза въехал почти 1 миллион россиян. Такие данные приводит агентство ДПА со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан России, сказал ДПА, представитель Frontex. В то же время за последние недели число россиян, въезжающих в Евросоюз, незначительно снизилось. Как сообщает Bloomberg, Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, предложит странам ЕС компромиссный вариант – не прекращать выдачу виз, а полностью отменить упрощенный порядок получения шенгенских виз гражданами России и Беларуси. Если эта мера будет принята, то Россия и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз. Однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор возрастет с 35 до 80 евро. С марта этого года Россия создала по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь на оккупированных территориях Украины, где незаконно удерживают украинцев, утверждается в докладе исследователей Йельского университета. Документ опубликован на сайте проекта Conflict Observatory, который поддерживает Госдепартамент США. Авторы доклада на основании информации из открытых источников и данных дистанционного зондирования с высокой степенью вероятности определили местоположение 21 фильтрационного лагеря. Эксперты делят их на 4 основных. Основные категории – пункты регистрации, места содержания лиц, ожидающих регистрации, следственные изоляторы и тюрьмы, которые служат местом длительного содержания под стражей. Исследователи отмечают, что условия содержания под стражей, задокументированных в отчете, предположительно включают в себя антисанитарию, нехватку еды и воды, стесненные условия пытки. Конец цитаты. Авторы доклада требуют обеспечить доступ независимых наблюдателей к этим объектам. В Госдепартаменте США потребовали от Москвы прекратить практики фильтрации. Ведомство также выделило 9 миллионов долларов на сбор сведений о фильтрационных лагерях и принудительной депортации украинцев. В посольстве США в Вашингтоне назвали доклад фальшивкой. Российский «Газпром» сжигает значительные объемы газа, которые не удалось поставить в Европу по газопроводу «Северный поток-1», пишет BBC. Это происходит на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. Газ сжигается открытым способом, и пламя видят даже жители приграничных регионов Финляндии. Огонь и значительное выделение тепла зафиксированы и на спутниковых снимках. Посол Германии и Великобритании Мигель Бергер в комментарии BBC предположил, что Россия вынуждена сжигать газ, от поставок которого отказались страны Евросоюза, потому что больше нигде не может найти на него покупателей. По словам экспертов, газодобывающие компании периодически вынуждены по техническим причинам сжигать небольшие объемы газа, однако факел над Портовой слишком велик, чтобы речь могла идти об обычном техническом мероприятии. «Газпром» пока не ответил на запрос BBC, а с просьбой прокомментировать ситуацию. Французская компания Total Energies назвала пустыми утверждения о том, что она якобы участвует в поставках авиационного топлива для нужд российской армии, подчеркнула, что будет добиваться разрешения этого спора. В распространенном в пятницу заявлении нефтегазовой компании говорится, что она обратилась к своему российскому партнеру «Новатек» за разъяснениями относительно газового конденсата, производимого на совместных предприятиях. Во французской компании настаивают, что публикации в медиа и призывы расследовать деятельность Total не подкреплены какими-либо фактами, а потому не имеют оснований. Агентство Reuters отмечало, что обвинения в адрес французского топливного гиганта способны подорвать усилия президента страны Эммануэля Макрона по достижению мира в Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
В российских школах с 1 сентября появятся уроки под названием «Разговоры о важном». На это обратило внимание издание «Важные истории». На уроках, рассчитанных на школьников с 1 по 11 класс, детям будут, в частности, рассказывать о войне в Украине. Российские власти затребуют называть ее специальной военной операцией, о патриотизме и любви к родине. Для этого в школах ведут новую должность советника директора школы по воспитательной работе. Министерство просвещения России опубликовало методические материалы для проведения разговоров о важном. На их разработку был заключен контракт стоимостью в 22 миллиона рублей. Тема уроков «Любовь к родине», «Уважение к старшим», «Забота о близких», а также «Готовность защищать родину и погибнуть за нее». В качестве примеров служения Отечеству и воинских подвигов учителям предлагается приводить истории российских военнослужащих, участвующих в войне в Украине. Дошкольника важно донести, что Россия оказывает братскую помощь русским людям в Донецкой и Луганской областях, которых притесняли украинские власти. Для подготовки учителей к проведению разговоров о важном Минпросвет создал в РУТУП проект «Классный марафон» с видеолекциями. В них участвовали не только педагоги, но и государственные чиновники. Некоторые учителя, ответившие на вопросы издания «Важные истории», считают позитивным воспитание детей патриотизма как такового, но критикуют методички Минпросвещения как казенное и скучное. Они также недовольны, что разговоры о важном будут проходить в формате классного часа и создавать для них дополнительную нагрузку сверхучебного плана. Мария Аделла из Перу, успешный дизайнер ювелирных украшений, около 10 лет тесно общалась с офицерами НАТО, политиками и журналистами. Под ее видом могла работать Ольга Колобова из России, предполагаемый агент ГРУ. Это следует из совместного расследования журналистов «Беллинкет», «Инсайдер», «Шпигель» и «Республика». Мария Аделла появилась в 2006 году. Номер ее российского паспорта принадлежал к серии, которую ГРУ выдала, по крайней мере, еще 6 своим шпионам. Согласно созданной для нее легенде, Мария Аделла родилась в Перу, работала ведущим специалистом в МГУ и жила в Бескудниковском районе на севере Москвы. Те, кто живет там сейчас, никогда о ней не слышали. В начале 2013 года Мария Аделла зарегистрировала в Италии компанию по производству и продаже ювелирных украшений. В 2015 году, уже освоившись, она стала секретарем местного офиса благотворительной организации Lions Club, которая помогает гражданскому обществу во всем мире. В сентябре 2018 года Мария Аделла внезапно исчезла, и через 2 месяца она опубликовала последний пост. В то же время Ольга Колобова в своем профиле в WhatsApp разместила ту же фотографию, что стоит в Facebook-аккаунте у Марины Аделлы.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Депутаты движения «Сила народа», аффилированные с правящей грузинской мечтой, продолжают травлю посла США Келли Дегнан. Сегодня ими было обнародовано очередное письмо против американского дипломата. В нем Дегнан и посольство США обвиняются в готовности совершить переворот в стране любой ценой. И это уже 6-е подобное письмо этих авторов только за август. Наблюдатели в происходящем видят четкий почерк пиар-технологов, работающих в соответствии с методами пропаганды времен Советского Союза и нацистской Германии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
У посла Келли Дегнан появились постоянные критики и обвинители в лице 4 депутатов «Силы народа», бывших членов грузинской мечты. Созар Субари, Михаил Кавилашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурама Чарашвили решили обернуть каждое слово американского дипломата против нее же самой. В сегодняшнем традиционно длинном письме депутаты благодарят Келли Дегнан за признательные показания. Ничем иным авторы письма не считают заявления Дегнан двухдневной давности, в которых она заступилась за НПО «Справедливые выборы» и оппозиционной телекомпании ТВ «Первелим», «Товари» и «Формула». В ее словах авторы письма узрели не только связь посла с оппозиционным нацдвижением, но и то, что целью Келли Дегнан стало искусственное создание революционного настроя в стране и способствование восприятию нелегитимности власти. А под конец депутаты делают вывод, который больше походит на обвинительный приговор всему посольству США.
Посольство не может смириться с суверенной властью Грузии.
Грузии, которая не втягивает страну в войну. Мы не сомневаемся, что для переворота такой власти посольство пойдет на все.
Утверждается в письме. В злостных революционных помыслах по свержению грузинских властей один из авторов письма, депутат Дмитрий Хундадзе, убеждал журналистов и устно.
Думаю, такие целенаправленные действия по заранее написанному революционному сценарию служат только одному, чтобы в стране революционным путем сменилась власть, которая не соглашается принимать внешние указы и ввязываться в Украино-российскую войну.
И, конечно же, ополчившиеся против посла депутаты заверяют, что после того, как они стали открывать народу правду о закулисных интригах, они вместе с этим же народом никому не позволят посеять смуту в стране и втянуть ее в войну. Оппоненты все утверждения четверки, звучащие на протяжении почти двух месяцев, называют бредом и абсурдом. Они не перестают возмущаться по поводу непрекращаемой антиамериканской кампании, напоминая, что нападки на посла равносильны нападкам на США. В правящей грузинской мечте уважают право на свободу слова своих бывших соратников. Это отметила ранее посол США Келли Дегнан, не увидев существенной разницы между риторикой грузинской мечты и отколовшейся от нее силой народа. Американский дипломат несколько раз повторила, что она, как и другие представители посольства, никогда не давила на власть, что никто из западных партнеров не старается втянуть Грузию в войну. Келли Дегнан даже сравнила весь этот нарратив с выдержками из учебника ФСБ по пропаганде и назвала это примером российской дезинформации. Поведение четверых депутатов, их неустанное повторение одного и того же, наводит на параллели Нину Пертенава, специалиста по стратегическим коммуникациям. Она пиар-эксперт и исполнительный директор Peritas Group, уверена, что все это не случайно, что прослеживается почерк специалистов по пропаганде.
Из-за того, что вот это идет очень оркестрированно, и тут видна линия, которую ведут эти люди, которые пишут эти письма, то видно, что это все запланировано. И запланировано не просто политиками, а именно пиар-специалистами. Потому что это имеет конкретную цель. Какую конкретную цель имеет, наверное, это мы скоро увидим. Но я очень хорошо могу провести параллель именно с Гебельсом, который в 30-е годы прошлого столетия активно использовал такие методы. И я очень много параллелей, к сожалению, вижу. Пиар-активности правящей партии. И Геббельс очень хорошо использовал такую технику. Он говорил, неважно, какую ложь вы распространяете, главное, чтобы это происходило систематически и очень часто. Когда люди часто слышат одно и то же, и это абсурдно, через какое-то время они просто начинают в это верить. Конечно же, это имеет влияние не на всех людей, на определенную категорию людей, но все же оно имеет влияние на тех людей, которые смотрят новости, например, часто, и которые не очень хорошо разбираются в геополитике. Они очень хорошо и охотно верят потом тому, что им говорят из телевизора.
Нина Пертенава видит в этой кампании провокационную логику, которая больше направлена на внешнюю аудиторию.
Это не для грузинских совсем людей, скорее всего, еще раз. Потому что Грузия очень маленькая страна, и все очень хорошо видят, что это постановочное все. А, скорее всего, это еще для кого-то. То есть зрители еще в другом месте должны быть.
Вы как-то намекаете на северного соседа?
Точно не могу сказать пока, что там все. Я не так хорошо разбираюсь в таких интригах, но кто-то, конечно же, зритель с другой стороны, скорее всего, потому что вот как сказать, вот иногда же бывает вот абсолютно абсурдное, вот есть какие-то специальные даже постановки, да, абсурдность обвинения, но потом из-за этого какой-то ком накатывается. И потом надо оправдываться, что это не розовый фон, или что-то такое бывает иногда. И я как поняла, это даже очень приятно для посла и для страны, которую она представляет, потому что на это они уже среагировали, так что процесс пошел.
Нина Пертенава имеет в виду заявление представителя Госдепартамента США. Еще 21 июля Нед Прайс напомнил, что дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом, и что это попытка перевести внимание общества от главных целей по выполнению 12 рекомендаций Брюсселя для получения Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. Этого мнения придерживается и Давид Сихарулидзе, бывший посол Грузии в США. США, бывший министр обороны и один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия». Называет он истинного автора этой кампании.
Это спланированная конкретно Бедзина и Иванишвили кампания, ставящая целью установить в Грузии авторитаризм. Потому все, что касается развития демократии в Грузии, для него неприемлемо. Это подрывает его власть. Он прибег к такой форме российской политтехнологии, выдвигает послу абсурдные, сумасшедшие обвинения. При этом решили делать это в эпистолярной форме, пишут бессмысленные письма. Они полны теорий заговора, а это, известно, одной из главных линий российской пропаганды. Все это указывает на то, что в Грузии государство захвачено одним российским олигархом и растущие тенденции авторитаризма.
От этого больше всего пострадает Грузия и грузинский народ, продолжает Давид Сихарулидзе и отвечает на вопрос, кому это еще выгодно.
Единственное, кому выгодна такая ситуация, это Россия. Ее устраивает, чтобы у Грузии разладились отношения со своим стратегическим партнером, с именем которого связаны стабильность, безопасность, суверенитет нашей страны. Ведь США, помимо сотрудничества и помощи в экономической, демократических сферах, всегда играла очень важную роль в политике непризнания международным сообществом оккупированных Россией грузинских территорий.
Досаднее всего Давиду Сихарулидзе то, что у этой антиамериканской кампании пока не видно конца. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Заявление президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани, сделанное в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву о готовности Абхазии вступить в состав союзного государства России и Беларуси, вызвало неоднозначную реакцию у абхазских наблюдателей. Подлил масло в огонь последовавший за интервью комментарий зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который допустил, что после вхождения Абхазии в союзное государство будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. Абхазский юрист Саид Гизердава прокомментировал оба заявления в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской.
Саид, президент Абхазии Аслан Бжани вчера в интервью Владимиру Соловьеву заявил о том, что Абхазия готова войти в состав союзного государства. Это Россия, Белоруссия и Абхазия. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли это заявление как юрист? Какое впечатление оно на вас произвело?
В принципе, я уже слышал такого рода заявления от других политиков, но первые лица государства еще публично не делали, по-моему, такие заявления. Оно меня, конечно, очень удивило, потому что президент говорил от имени всего народа, но мне кажется, что делать такие заявления, даже будучи президентом, все-таки надо иметь представление о том, действительно ли твой народ поддерживает такое решение, которое озвучил президент.
Саид, скажите, пожалуйста, какие опасения у вас вызывает вступление Абхазии в союзное государство?
Для меня, как для юриста, вхождение в союзное государство, оно несет больше рисков, чем каких-то плюсов. Для меня это будет означать серьезные изменения статуса Абхазии как суверенного государства. А это, возможно, приведет к утрате контроля над внутренней политической повесткой, к необратимым миграционным процессам, о которых уже говорят эксперты. Да, и мы уже сейчас даже вот на фоне всех этих разговоров уже наблюдаем серьезные миграционные процессы. Нас это достаточно беспокоит. Не только миграционные, и даже сейчас есть попытки так массово продавать недвижимость, и такие факты есть. Помимо всего прочего, да, помимо там вопросов передачи территории отдельно, да, но это отдельный вопрос. Мне кажется, что позиция Абхазии в рамках вот этого союзного государства, она будет очень уязвимой. Абхазия будет являться там какой-то небольшой частью вот этого механизма, который абсолютно будет асимметричен по отношению к Абхазии. Если уж даже сейчас первые лица говорят о том, что надо каким-то образом делиться суверенитетом, то что произойдет, если Абхазия будет в составе надгосударственного образования? Мне кажется, что это очень напоминает ситуацию с последовательным изменением статуса Абхазии, который происходил вот с 1925 по 1937 год. И мне кажется, что этот опыт должен нас очень сильно предостерегать. И нужно ли повторять такой опыт?
С точки зрения законодательства Республики Абхазии и Конституции Абхазии, как выглядит вот такое заявление президента о готовности Абхазии вступить в союзное государство? Для того, чтобы решить этот вопрос, позволяет ли Конституция законодательства вот так просто решить этот вопрос и войти в состав союзного государства, или этому есть какие-то юридические препятствия?
Я думаю, что вопрос этот, конечно, как-то специально в нашем законодательстве не оговорен, но я, например, вижу во вхождении утрату суверенитета очень серьезную. И Абхазия, согласно Конституции, суверенное государство. Да, это все-таки основа конституционного строя. И она не может происходить вот, действительно таким вот образом, исходя из того, что президент озвучил такое наше намерение. Мне кажется, что президент мог бы озвучить это намерение только лишь после того, как выяснил, там, я не знаю, каким-то образом действительное, да, желание народа Абхазии вступать в какого рода объединение. Я тоже не могу высказаться, но я вижу по реакции людей в соцсетях, она довольно массовая, что люди не согласны. И очень мало людей как бы высказывается в пользу того, чтобы Абхазия вошла в какое-то там образование. Опять же, это тоже социальные сети, это небольшой срез общественного мнения, его надо анализировать, но тот факт, что довольно так легко этот вопрос преподносится, как будто бы уже есть факт согласия, мне кажется, это крайне неверно, это во многом нарушение принципа суверенитета страны. Мне кажется, что президент, даже будучи президентом, не может на себя, знаете, такое бремя взвалить и вот озвучить мнение от имени всего народа.
Сразу после заявления президента о том, что Абхазия готова быть в составе союзного государства, появился комментарий Затулина, который сказал, что вхождение Абхазии в союзное государство очень упростит покупку земель. Он прямо так и говорит, что покупку земель в Абхазии россиянами. Скажите, пожалуйста, вот вы как юрист, что бы на такое заявление ответили?
Я даже написал у себя вот на страницах в соцсетях о том, что это как-то слишком уж откровенно, и это как раз показывает, чего нам стоит опасаться при обсуждении этого вопроса о возможном вхождении в состав союзного государства. Да? Когда два не связаны друг с другом вопроса связываются воедино, и об этом говорится так откровенно, это, мне кажется, должно нас очень серьезно настораживать. Я уже неоднократно говорил о том, что, в принципе, вопрос продажи недвижимости, он не может быть вопросом межгосударственных отношений. Это частный вопрос. Почему это должно волновать государственных мужей, да, что там могут ли приобретать или нет? Это внутренний суверенный вопрос, который должен решаться исключительно в Абхазии. И у меня такой вопрос лоббистам продажи недвижимости, для чего они на самом деле лоббируют этот вопрос. И могут они сказать о том, что ради инвестиций, но, извините, инвестиции и продажа недвижимости – это все-таки разные вещи. У нас есть механизмы, которые могут компенсировать вот эту невозможность продажи недвижимости. В мире столько примеров стран, которые являются инвестиционно привлекательными, но при этом они не продают недвижимость иностранцам. Вот у нас есть защитный механизм, когда мы не продаем землю даже собственным гражданам, когда мы не продаем недвижимость иностранным гражданам. Это все те защитные меры, которые были предусмотрены основоположниками абхазской государственности, они не просто так вот возникли на пустом месте. Да? Мне кажется, что это такая четкая, выверенная позиция, которая должна сохраняться, потому что она связана с выживанием нашего народа. Это напрямую взаимосвязанные вещи, сохранение суверенитета, сохранение государствообразующей нации. Эти вопросы, вот кто-то просто так легко взять и сказать, что мы готовы от этого отказаться, не имеет права, мне кажется, да, потому что это все-таки тем решением, к которому мы пришли по результатам кровопролитной войны, по результатам национально-освободительного движения. Видимо, надо было пройти все это, чтобы понимать значимость этих вопросов.
Это было мнение юриста из Абхазии Саида Гизердава. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Скинуле прошло торжественное собрание, посвященное 14-летию признания независимости Южной Осетии и Российской Федерации. По словам президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, 14 лет назад осуществилось стремление югостинского народа, конец цитаты. Югостинский президент поблагодарил Владимира Путина и Дмитрия Медведева за, как он сказал, судьбоносное, спасительное для югостинского народа решение. Заявление распространил и югоосетинский МИД. В документе говорится, что созданная Российской Федерацией новая геополитическая реальность исключает для Грузии возможность осуществления военного реванша, конец цитаты. Бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов, выступающий за вступление Южной Осетии в состав России, опубликовал поздравление в своем телеграм-канале. По его словам, решение о признании Российской Федерации Южной Осетии подразумевает и максимальную интеграцию в многонациональную Российскую Федерацию. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в случае вступления Абхазии в союзные государства России и Беларуси сторонам будет проще договориться о возможности покупки россиянами земли в этой самопровозглашенной республике. Об этом Затулин сказал в разговоре с газетой «РУ», комментируя заявление абхазского лидера Аслана Бжани, что Абхазия готова присоединиться к союзному государству России, Беларуси и других стран, которые может быть образованы после войны в Украине. По словам Затулина, решение вопроса покупки россиянами недвижимости тормозится из-за остаточных, как он сказал, страха в абхазском обществе. Слова российского депутата уже вызвали бурную реакцию в Абхазии. Политик Адгур Лагвилава написал в соцсети: «В России действует закон, по которому во многих субъектах России иностранцы не могут владеть землей, Крым, Калининград и так далее. Абхазскую землю, по мнению Затулина, никто не унесет, а вот у ядерной державы и члена Совета Безопасности ООН унести могут». Герой Абхазии Аслан Кабахи говорит, что есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии. Тот, кто пытается попробовать изменить конституцию, он здесь просто не жилец. В пенитенциарном учреждении номер 6 в Руставе заключенные голодают в знак протеста против условий содержания. СМИ сообщают, что речь, скорее всего, идет о десятках человек, но официальные ведомства этого не подтверждают. Впервые информация о голодовке в руставской тюрьме появилась 15 августа. Со ссылкой на семью одного из заключенных оппозиционный телеканал «Первели» сообщил, что от приема пищи отказывается до 10 человек. Утверждалось, что они требовали допуска врача, предоставления качественных медицинских услуг, а также разрешения на звонки и свидания. Тогда специальная пенитенциарная служба Минюста подтвердила факт, однако заявлялось, что голодает всего трое заключенных. 25 августа СМИ распространили письмо, авторами которого, как утверждается, является более 30 заключенных руставской тюрьмы. В нем говорится, что в колонии голодают 75 человек. Причиной называются нечеловеческие условия, а главным требованием протестующих – смена руководства пенитенциарной системы. Новый маршрут Лачинского коридора будет запущен в первую неделю сентября текущего года. В этом беседе с Армен Пресс сообщил министр территориального управления инфраструктур самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Айк Ханумян.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Абхазии день международного признания независимости самопровозглашенной республики. Как обычно, звучат торжественные речи и поздравления. Но вот недавно один московский блогер написал большой вопрос: выиграла Абхазия от признания Российской Федерации 14 лет назад или нет? Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил изучить отклики в Абхазии на такую постановку вопроса.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день международного признания независимости. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ республики с праздником. В тексте на его сайте говорится, в частности: «Мы благодарны руководству Российской Федерации за этот справедливый и мужественный шаг. Этот день открыл новую эпоху жизни нашего народа и страны. Народ Абхазии прошел героический путь к этому дню». Конец цитаты. Но нам сегодня хотелось бы сосредоточиться не на официальных выступлениях, содержание которых, конечно же, неизменно из года в год, а на весьма необычно прозвучавшем для жителей Абхазии вопросе, который 2 недели назад один московский блогер, часто и обстоятельно пишущий об абхазской действительности, сформулировал в заголовке своего поста в Фейсбуке так: «Большой вопрос, выиграла Абхазия от признания РФ 14 лет назад или нет?» И далее он изложил свои рассуждения. «Помню те времена и помню, как тогда абхазские чиновники мыслили многовекторно. Помню, как мои друзья в Абхазии выходили срочно в рейды как резервисты. Сейчас и границы на замке, и деньги из Кремля поступают, но нет ни драйва, ни стратегии. Кто подвис на российском бабле, пытается для себя получить максимум возможного. Все эти разговоры о патриотизме — сплошная харахура. Остальные выживают как могут. Не уверен, что нынешний формат отношений между РФ и Абхазией оптимальный». Конец цитаты. Для большинства знакомых в Абхазии, с которыми довелось беседовать об этом посте, такая постановка вопроса прозвучала нелепо. В том смысле, что если выбирать между признанием России двух новых южно-кавказских государств и той ее позиции, которую она занимала до 2008 года, поддерживая территориальную целостность Грузии в границах ГССР, то о чем тут можно говорить? Как можно подвергать сомнению нужность признания? Но поскольку любая новая ситуация несет в себе обычно какие-то издержки, пусть даже мизерные по сравнению с приобретениями, вопрос блогера упал, что называется, на благодатную почву. Вот несколько комментариев абхазских пользователей, увидевших в нем рациональное зерно. «Вот бабла не нужно было давать, развратили всю власть». Конец цитаты. Кстати, да, после 2008 года напрочь исчезли наши предприимчивые ребята, которые умудрялись делать бизнес в невероятных условиях блокады. Потом они смекнули, что намного проще просто пристроиться к политике, политикам и отрывать кусок пирога. Конец цитаты. От признания Абхазия, конечно, выиграла. Из-за чего проиграла, не скажу. Неприлично. Проиграла тоже закономерно. Но игра продолжается. Конец цитаты. Сегодня мы связались с членом общественной палаты Абхазии Абисаломом Кварче. И вот что он сказал по этому поводу.
«Мы к этому стремились столько. Мы приобрели, наконец-то, независимость. Это такую вот ответственность на себя взяла Россия. И вы прекрасно знаете, какие политические издержки были, как это осуждалось. Но, тем не менее, это был такой шаг, без которого, наверное, сегодняшнее наше вообще существование как государство, неизвестно, какое оно могло бы быть. Как мы распорядились этим признанием? Как мы распоряжаемся нашей независимостью? Ну, это уже другой вопрос. Я думаю, это исправимый вопрос. А если бы мы не были не признаны, там нам нечего было бы вообще исправлять. Наше непризнание способствовало возникновению этих, от которых нам сегодня тяжело избавиться. От разных полукриминальных экономических схем, криминальных схем. Вот это все как бы досталось нам в наследство, и мы тяжело очень, у нас получается все это изживать.
Как можно забывать, говорит Кварчи, о том положении, в котором находилась Абхазия до признания России, по сути положения изгоя, закрытой от мира территории.
Вот смотрите, 2001 год, первый раз, наверное, да, вот я повез 60 человек, детей, был, это проводило концерт Бабаевский, был всероссийский конкурс «Конфета моей мечты». Вот 60 детей, хотя там лимит был ограничен, учитывая то, что мы как бы Абхазия, вот такая в тяжелой ситуации, ну, согласились, потому что 60 детей нужно было разместить, это нужно было 2 юкаруса, их развозить по Москве, показывать и так далее. И что удивительно, наш, там были призовых мест много было, трое детей наших Абхазии выиграли первое место на этом конкурсе всероссийском. Они получили, как подарок от компании концерна Бабаевского, поездку на Диснейленд в Испанию на одну неделю за счет компании. Ну, дети бедные, счастливые, обрадовались, приехали сюда. Если вы помните, там 41-42 загранпаспорта мы им сделали. Испанское посольство не выдало им визу детям, потому что они считали только грузинскими паспортами, так и так далее, как граждане Грузии. Мы были закрыты. Нам открыли окно в мир.
Общественно-политическому деятелю, герою Абхазии Аслану Кубахе, мы задали тот же вопрос.
Вот это признание 14 лет назад независимости Абхазии, можно ли говорить о том, что что-то мы потеряли от этого?
Ничего мы не потеряли, это глупости. Знаете, народ, который стремится к независимости, народ, который борется, это для него великое счастье, когда ее признают. А насколько мы грамотно этим пользуемся, это уже другой вопрос. Это наши издержки внутренние опять. Но как это так? В каком болоте жить все время? Да, признание дает особый статус стране, особые возможности и особую ответственность. У нас все получится, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Выше голову, все получится. Нытиков у нас всегда хватало. Но я уверен, что наш народ гордый, он прекрасно осознает цели и задачи, и мы обязательно придем к процветанию нашей Родины, к процветанию нашего народа.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Тему признания Российской Федерации самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия продолжит рубрика «Голоса», которую в Цхинвале подготовила Зарина Санакоева.
14 лет назад Россия признала государственную независимость Южной Осетии. Что, на ваш взгляд, изменилось с тех пор в жизни республики?
Я здесь не живу, хотя я здесь родилась и выросла. Но вот у меня 3 года не было. Я со стороны за 3 года я отметила намного красивее, уютнее стал город. Люди мне нравятся. У них очень добрые глаза. Вот вы это, наверное, не понимаете. Вам кажется, что так должно быть. Но у меня есть что сравнить. Поэтому я даже комплименты многим делаю. В магазинах, в разных, и продуктовых, и других магазинах. Я это отметила. Мне это очень приятно. Город поменялся в лучшую сторону. Что происходит в республике, я не в теме. Но мне приятно сюда приезжать. Мне, конечно, я люблю свой народ. И мне, конечно, приятно, что он получил самостоятельность. Но хотелось бы, чтобы он просто развивался еще лучше. Люди одеты прилично, хорошо, красивых девочек много. Ну, было бы хорошо, если бы и в селах наводили, в районах порядок. Все идет в лучшую сторону. За 20 лет, находясь под войной, люди не ожесточились. И это самое главное. Я вот это для себя отмечаю.
То, что, во-первых, город очень сильно отстроили, построили красивые здания, возобновили здание, допустим, разрушенного университета. Люди стали красиво одеваться, люди себя чувствуют намного свободнее и раскованнее, чем они чувствовали себя до 2008 года. Да. Мы больше не боимся того, что грузины нас каждую ночь могут уничтожить. Мы знаем, что русские нас защищают. И мы вообще рады тому, что мы независимое государство.
Это, конечно, изменения серьезные. Если 14 лет назад Цхинвал лежал в развалинах, в руинах, сейчас более или менее это обустроенный город, где 10 школ, учреждения, там, театр, университет. Ну, короче, все основные объекты, они сделаны достаточно неплохо. А другое дело, что за 14 лет мы не смогли так и создать более или менее развитую экономику. То есть реальный сектор экономики у нас как хромал, так и продолжает хромать. Вот это серьезная проблема. И, соответственно, из этого вытекает проблема безработицы, проблема занятости населения, которая в основном сосредоточена в государственном бюджетном секторе. А частный сектор у нас как был в полузачаточном состоянии, так и остается. И самое главное, в принципе, самое главное достижение, которое нам принесло признание, это, конечно же, обеспечение мира и безопасности. Да, если сравнивать с тем, что было, с тем, что есть во многих регионах, у нас в республике мирная обстановка. И людей разве что отвлекают время от времени внутриполитические баталии. Так что это главное достижение, это мир, безопасность и как бы надежда на лучшее будущее.
Приятно ходить по улицам. Школы отремонтированы, детские сады отремонтированы. То есть ты знаешь, что твой ребенок учится, ходит в садик. Там прекрасные условия. То есть то, чего не было до признания. Теперь как бы легче. Мне как маме легче на душе, что мои дети в хороших условиях учатся, ходят в садик. Ну, в целом, жизнь, конечно, стала лучше, намного лучше. Поэтому приятно, конечно, приятно. Будем надеяться на лучшее и в дальнейшем.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Финвал.
Гость недели.
25 августа так называемый Лачинский район, связывавший почти 30 лет Армению с самопрозглашенной Нагорно-Карабахской республикой, перешел под контроль Азербайджана. Армянское население покинуло Лачин и другие села, находившиеся на территории коридора. Однако, возможно, это лишь начало гораздо более тяжелого для Армении процесса. Под контроль Баку может перейти и сама территория Карабаха, на которой уже давно привыкли ощущать себя независимым государством. Готовы ли к этому его жители и жители самой Армении? Какой будет жизнь в Карабахе, если это произойдет? И останутся ли там армяне вообще? Эти вопросы Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, директором Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Борис, поправьте меня, если я ошибусь, сказав, что вы были одним из тех, кто попытался поставить вопрос о будущем карабахцев, если Карабах перейдет под контроль Азербайджана.
Ну, можно и так сказать. Это все началось с интервью, которое я дал одному из армянских средств массовой информации. Привлекло внимание также журналистов из соседней страны. И было еще несколько обсуждений этих тем с азербайджанскими коллегами. Но я не могу сказать, что это была какая-то продуманная акция, поскольку я прекрасно понимаю, что те мнения, которые я высказываю, вряд ли заинтересуют кого-то в официальном. В официальном процессе переговоров.
Ну, если я правильно понимаю, речь идет скорее об общественном дискурсе и общественной готовности этот вопрос обсуждать.
Безусловно. Хотелось бы, конечно, чтобы были акторы и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана, которые готовы в конструктивном ключе из каких-то ценностных позиций обсуждать эту проблему, поскольку те демократические ценности, о которых мы много говорили, может быть, сразу после окончания первой фазы Карабахской войны в 1994 году, сегодня как-то забыты.
Со стороны кажется, что в армянском обществе достаточно широко распространено представление о том, что жить с азербайджанцами невозможно, что все в Карабахе либо они уйдут, либо будут уничтожены. Но как внутри общества это ощущается? Действительно есть такое единодушие?
Можно сказать, что такое отношение к проблеме доминирует в Армении. Оно, в принципе, в какой-то степени отражает и официальное поведение Еревана в вопросе Карабаха. Мы можем вспомнить, что в 2021 году, когда у нас шла предвыборная кампания, правящая партия фактически предлагала формулу отделения во имя спасения и сделала это частью своей предвыборной программы. Но, как показывает жизнь, значительная часть армянского общества и прежде всего тех, кто непосредственно вовлечен в конфликт, является его жертвой, вынуждены как-то приспосабливаться к существующим условиям, и мы видим, что Азербайджан ведет очень аккуратную политику, чтобы не допустить каких-либо обвинений на международном уровне в том, что он проводит этнические чистки. Позиция Баку все более четко прорисовывается. Они, с одной стороны, показывают, что полностью готовы игнорировать отношения международной общественности и каких-то традиционных игроков типа Европейского Союза и США по отношению к происходящему, но, с другой стороны, они хотят идти на какие-то резкие конфликты с кем бы то ни было, будь то Россия или Запад, и поэтому будут стараться интегрировать хотя бы часть армянского населения Нагорного Карабаха в рамках своего суверенитета. Это идет в основном по двум направлениям. Первое направление – это такой скрытый диалог по очень конкретным бытовым хозяйственным вопросам с нынешней карабахской элитой. Мы видим в последние дни проявление этого, скажем, в вопросе использования ресурсов Сарсангского водохранилища. И второе направление – это коммуникация с выехавшими еще до конфликта жителями Азербайджана армянского происхождения, которые могли бы быть заинтересованы вернуться и работать в Карабахе. Я имею в виду во втором случае тех, кто выехал еще до конфликта из Баку и других районов Азербайджана. Попытка их вовлечения в противодействие дискурсу отделения во имя спасения мы видели еще до 44-дневной войны, когда эти люди были вовлечены в так называемую Бакинскую, а затем Тбилисскую платформу за мир. Это были такие контролируемые азербайджанскими властями гражданские инициативы.
Но они выглядят достаточно маргинально. Есть ли какие-то более серьезные инициативы?
Да, я думаю, что если будут прецеденты возвращения бывших жителей Азербайджана армянской национальности в эту страну, это не будет тенденцией. Но то, что Баку пытается найти общий язык с отдельными представителями армянской карабахской элиты, я думаю, это уже не маргинальное явление, поскольку часть этих людей прекрасно понимает, что реалии вряд ли позволят им хорошо устроиться в Армении, и будут пытаться найти общий язык с азербайджанскими властями, с тем, чтобы сохранить свою собственность, свой бизнес, свое влияние на месте. Насколько это получится в более-менее долгосрочной перспективе, я не знаю. Но сегодня эти тенденции мы видим. И Азербайджану, наверное, было бы сложно с нуля создавать также управленческую инфраструктуру. Поэтому на каком-то этапе им выгодно было бы сохранить тех управленцев, которые есть в Карабахе. Как это будет дальше, мы не знаем. Вполне возможно, через несколько лет им будут предъявлены обвинения в военных преступлениях, поскольку вся управленческая верхушка Нагорного Карабаха воспринимается в Азербайджане как криминальная среда. Но на данном этапе определенные попытки интегрировать этих людей в решение поствоенных вопросов будет.
А насколько широк круг карабахской элиты, которая готова к конструктивным разговорам?
В процентном отношении мне сложно говорить, но условно можно говорить о 50-50, что какая-то часть, тем более те, кто не цепляется после 44-дневной войны за тот статус и ту собственность, которую они имеют, они все-таки будут нацелены на отъезд из Нагорного Карабаха, если все реализуется так, как происходит сейчас. Рассчитывать на поддержку Еревана в том, чтобы они могли продолжать так, как это происходило до 44-дневной войны, они не могут. И несмотря на достаточно крупные финансовые поступления, которые идут из Еревана в Степанакерт, это ненадежный канал. Там он в любой момент может быть перекрыт. И поэтому эти люди будут связывать свое будущее с Арменией. Но определенная часть, которая считает, что не стоит терять то, что есть, я думаю, готова на диалог даже после того, как контроль над Нагорным Карабахом Азербайджан постепенно будет забирать свои руки.
Если мы говорим не об элите, о населении Карабаха, пропорции примерно такие же?
Это совсем иная проблема, и это именно то, что меня беспокоит во всем этом процессе. А поскольку за те около 30 лет, когда Нагорный Карабах был вне контроля Баку, там происходили определенные общественные процессы, которые во многом были параллелизированы с общественно-политическими процессами в Армении. То есть в плане осознания себя как свободных граждан, обладающих определенными правами, в плане попыток хотя бы строить демократические институты. Да. Основная часть общества в Нагорном Карабахе, она уже сильно отличается от азербайджанского общества. В принципе, такие отличия были были и до начала конфликта, но сейчас они углубились, приобрели также институциональные формы. И, естественно, крушение всех этих институтов сейчас в случае продолжения вот этих интеграционных процессов, они, естественно, приведут к снижению уровня прав. И это, я думаю, именно та тема, которая хоть и не обсуждается на политическом уровне, но должна волновать и армянское общество. Желательно, чтобы это волновало также армянские власти. И, в частности, я думаю, брюссельская площадка для переговоров дает для этого шансы. Но уверенности, что этими шансами воспользуются Никол Пашинян и его команда, у меня нет. Поскольку вообще этим людям свойственно сбрасывать с себя проблемы, чем брать их на свои плечи. Но если есть какое-то желание заниматься этим у представителей армянского гражданского общества, если это будет находить определенный отклик у азербайджанского гражданского общества, но такие люди есть, и если будет готовность международной общественности также каким-то образом адресовать свою деятельность этим проблемам, то, может быть, что-то и получится. Но, как я уже говорю, это вот тоже может быть маргинальный сегмент во всем процессе, который происходит сегодня вокруг Нагорного Карабаха.
Как видят, по-вашему, в Москве перспективы подобного регулирования? И в чем Москва заинтересована в данном случае?
Заинтересованность Москвы, она тоже очень конкретная. Это сохранение своего политического и военного присутствия на как можно большей территории Южного Кавказа. И Нагорный Карабах является частью той территории, которую Москва рассматривает как желательное для своего присутствия. Но, с другой стороны, вовлеченность в войну с Украиной не позволяет Москве выкладывать на стол какие-то серьезные аргументы. И сегодня мы видим достаточно тревожный процесс. Собственно, армяно-азербайджанские отношения, в том числе касающиеся будущего Нагорного Карабаха, включены как какой-то элемент всего лишь в российско-азербайджанские и российско-турецкие отношения. И, естественно, когда Россия находится в том положении, в котором находится, и в котором интересы армян и Армении занимают очень маленькое место, те темы, которые связаны с правами человека и демократическими институтами, там вообще не присутствуют. Присутствует только вопрос безопасности, и именно на эту тему, видимо, будет происходить педалирование дальнейшей политики Москвы с молчаливого согласия Еревана. Поэтому мы можем в качестве аргумента с российской стороны видеть именно возможность физического выживания армян, для которого необходимо российское военное присутствие. А как это получится и как на это будет реагировать Азербайджан в ближайшие годы, которые остались до завершения пятилетнего срока, оговоренного в трехстороннем соглашении, посмотрим. Но все тенденции говорят о том, что Азербайджан, видимо, будет закрывать тему миротворцев. И какие аргументы сможет противопоставить этому Россия, посмотрим. Во всяком случае, эти аргументы не вызывают никакого энтузиазма, скажем так. Поскольку если стоит вопрос безопасности, значит, в качестве веских доводов Москва будет стараться подавать какие-то нежелательные инциденты. И, к сожалению, для этого возможности у нее есть.
А тогда как совместить желание Азербайджана сохранить более или менее демократическое лицо, избежать возможных обострений с тем, чтобы убрать главную, можно сказать, на сегодняшний день гарантию безопасности присутствия миротворцев?
Ну, я думаю, в качестве главного инструмента здесь будет использован именно сотрудничество с теми представителями карабахской управленческой элиты, которые готовы идти на взаимодействие, их возможности контролировать общество в Нагорном Карабахе.
Они весьма не безграничны.
Они не безграничны, но здесь такая достаточно гибкая политика этой категории людей наблюдается. Они, с одной стороны, показывают российским миротворцам, что они действуют в полном согласии с ними. И, в принципе, именно с одобрения российских миротворцев идет диалог с азербайджанской администрацией. Эта категория людей, безусловно, абсолютно не будет озабочена правами простых граждан. Они будут готовы применять те же методы управления и контроля населения решения, которые применяются в Азербайджане в целом. То есть они очень быстро перейдут в эту систему и ценностей, и стандартов. И это еще одна тема, которая тревожит именно с точки зрения правового статуса граждан, проживающих там. И насколько они будут готовы к сопротивлению, я сильно сомневаюсь. Все это психологическое давление, вызовы, которыми они сталкиваются, в значительной степени подавили, да, волю к защите своих прав и интересов. Поэтому здесь тоже мы, видимо, будем видеть дифференциацию. Часть будет покидать эту территорию, но какая-то часть, у которой для этого не будет материальных, экономических, финансовых возможностей, вынуждена останется. И, естественно, их правовой статус, статус достоинства, статус сохранения идентичности будет понижаться, если все пойдет так, как идет. Я думаю, определенным показателем этой тенденции стал выбор населения тех населенных пунктов, которые находятся в Лачинском коридоре. Подавляющее большинство предпочло Армению, и меньшая часть, всего лишь несколько десятков семей, выехали в Нагорный Карабах. В самом Нагорном Карабахе, может быть, процентное соотношение этих двух категорий будет иное, поскольку все-таки в населенных пунктах Лачинского коридора проживали люди, которые с этой землей не связаны. Армяне Нагорного Карабаха со своей землей, со своими домами, со своей истории связаны больше.
Какие-то вопросы статуса еще более-менее актуальны для Карабаха? Какие-то отдельные привилегии, какие-то отдельные обозначения некой автономии? Об этом еще можно говорить? В контексте всего разговора более широкого, который, может быть, включает в себя и миротворцев, и вопрос Зангезурского коридора, и все остальное?
Я думаю, шанс будет присутствовать, если в этом определенную заинтересованность проявит сегодня официальный Ереван. В каком-то смысле это было уже заявлено Николом Пашиняном в апрельско-майский период переговорного процесса и в основном используя площадку, предоставленную Европейским Союзом. А тогда Никол Пашинян говорил о том, что следует обсуждать условия, каким образом будут защищены права и достоинства карабахских армян. И от этого комплекса решения этих вопросов будет зависеть и тот статус, который наложит на эти условия. Но я не уверен, что, как и во многих других вопросах, официальный Ереван будет проявлять последовательность. Видимо, более-менее далеко идущие выводы можно будет делать после встречи 31 августа в Брюсселе под патронажем Шарля Мишеля. Если на этой площадке будет повторен тот принцип, который заявлял Пашинян несколько месяцев назад, и если удастся сделать частью общей повестки, чему будет активно сопротивляться, естественно, Амалиев, то, условно говоря, статус, независимо от того, что мы вкладываем в это понятие, может оставаться актуальным. Но если не будет проявлена решительность и последовательность со стороны армянской стороны, то, соответственно, перспективы гораздо меньше, поскольку рассчитывать, что тему статуса будет каким-то образом обсуждать с азербайджанцами нынешняя карабахская управленческая элита, или даже если будет обсуждать, что там есть какие-то перспективы на успех, они почти нулевые.
Готова ли армянская элита, армянская власть объясниться с обществом по поводу возможного ухода Карабаха? А готова ли она к реакции общества и какой эта реакция может быть?
Я думаю, что нынешнее армянское руководство, естественно, больше всего озабочено сохранением собственного будущего и своих политических позиций нынешних. И многое будет зависеть от того, насколько в самом обществе актуализируется эта тема и, соответственно, насколько она будет влиять на стабильность нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды. Я не думаю, что сейчас есть готовый ответ на все это, поскольку реакции зависят от очень многого, а в частности от того, насколько сможет интересную конструктивную программу предложить та или иная часть оппозиции, насколько активность будет проявлять армянская диаспора, которая в последнее время находится в несколько таком состоянии нокдауна. Диаспора сама очень раздроблена сегодня и в плане своего отношения к Николу Пашиняну и его правительству, и к перспективам Армении Нагорного Карабаха вообще. И насколько крепкими будут тылы у Никола Пашиняна в плане его поддержки со стороны России. Сегодня есть определенные сомнения на этот счет, но эти сомнения есть, по-моему, с момента бархатной революции 2018 года. И тем не менее, та стабильность в этом направлении сохраняется. Мы не знаем, до какого момента Владимир Путин и Москва, и Кремль в целом будут рассматривать Никола Пашиняна как ресурс, который еще не до конца использован в интересах России. И если с этой стороны будет поддержка, то на все другие вызовы Никола Пашинян может реагировать достаточно спокойно.
Гостем недели был Борис Новосардян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вы слышали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.